Третья книга Царств, 8 глава. Если у вас есть Библии с собой, пожалуйста, откройте их. Я надеюсь, что есть. Это самый главный текст, который мы будем сегодня изучать. Я хотел сегодня вот об этом поговорить, друзья, с вами. Незаменимость молитвы. Такая, кажется, заезженная тема христианская, но не знаю, как вы. Вот чем дальше живешь как христианин, больше и больше ощущаешь, насколько это важно, насколько это необходимо. Плюс мы живем с вами, друзья, в век таких больших скоростей. Мы живем с вами в мире многих больших возможностей. Буквально одним кликом на компьютере, на телефоне вы можете быть в другой точке мира. Мы живем в обществе разных достижений, множество различных развлечений. Но больше всего мы страдаем от очень скудных и мелких, поверхностных и дешевых молитв. Я хотел сегодня просто ободрить тех, кто молится, чтобы вы ободрились, чтобы вы, ваши молитвы обновились. Те, кто не молится, чтобы вы пробудились. Мне хотелось бы сегодня, чтобы, когда мы молимся, друзья, чтобы мы действительно ожидали от Господа того, что мы сами не сможем своими силами сделать. Третье царство, 8 глава, я хотел бы предложить для вас, для нас всех, этот текст, который записан в 8 главе с 22 стиха. Это молитва Соломона при освящении храма. Она не короткая, эта молитва. Я хотел бы ее всю прочитать вместе с вами. Иногда кажется, мы устаем от длинных текстов. Но здесь даже длинная молитва, не только просто текст, но длинная молитва, глубокая, не скучная, очень актуальная, очень стратегичная молитва. И это молитва, которая наполняла сердце Соломона. Я думаю, в этом тексте мы можем поучиться многому о незаменимости молитвы. 22 стих. «И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу». Даже здесь я хотел бы остановиться. Если вы позволяете себе, подчеркните эту фразу, где стоял Соломон. Он не просто стоял в храме, он стоял перед жертвенником. Это очень близко перекликается с тем текстом, который Алексей уже читал сегодня. Он стоял у жертвенника, и это очень важно, я потом отмечу, почему. «Впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе, Бога, на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в этот день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи, Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо Мною так, как Ты ходил предо Мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему, Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее этот храм, который Я построил. Но презри на молитву раба Твоего, и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, которым Ты сказал: Мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте этом. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенником твоим в храм этот, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в этом храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму этому, ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплемени, которые не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться к Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут и в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, городу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они твой народ, твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверстия на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, который вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все это моление и прошение Господу, тогда встал с колена жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь, Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его, законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова эти, которыми я молился пред Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба Своего и что потребно для народа Своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его». Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как и ныне. И самый последний стих в этой главе. «В восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду, и народу своему Израилю». Может быть, вы уже читали эту книгу. Есть такая книга, называется «Братья, мы не профессионалы». Она появилась у нас недавно на русском языке. Джон Пайпер касается там молитвы в 11 главе. Эта глава, 11, называется «Братья». Я хочу добавить здесь и сестры, братья, берегитесь священных подмен. Братья, берегитесь священных подмен. И начинается эта глава следующими словами. Служение является своим злейшим врагом. Его губит не злой и страшный серый волк мира сего, оно губит само себя. Самой большой угрозой нашей молитве и нашему размышлению над Словом Божьим являются добрые дела служения. Очень провокационные слова, потому что многие из нас находятся в служении, но очень важные слова сегодня для всех нас. На это есть причины, друзья. У нашей молитвы, у вашей молитвы, у моей молитвы есть много разных заменителей. Наш успех, наши победы, наши способности, наши дарования, наши собственные чувства, ощущения, наше богатство, материальный достаток, наш разум, наш интеллект. Все это может заменить нам молитву, в том смысле, что мы опираемся на эти вещи. Очень хорошо иметь успех, очень хорошо иметь дарование и способности. Очень хорошо занимать определенное положение и пользоваться репутацией. Неплохо иметь богатство, материальный достаток. Очень важно быть разумным, интеллектуальным, умным, образованным. Но это очень часто служит заменителем нашей молитвенной жизни. У молитвы есть много разных конкурентов. Работа часто конкурирует с молитвой. Друзья, с которыми мы хотим провести время. Отношения с людьми, общение. Развлечения, наши хобби, наш телефон и утреннее прикосновение к нему. Первое иногда, что мы делаем, когда просыпаемся. Все приложения, которые в этом телефоне, все программы, которыми мы пользуемся. У молитвы есть очень много разных конкурентов. Занятость, и как мы слышали, Пайпер подчеркивает, само служение может конкурировать. Я думаю, я хотел бы еще и это сказать. У молитвы, нашей молитвы, есть много врагов. Нашей молитве угрожают все вышеперечисленные вещи, о которых я уже говорил, плюс дьявол, он враг нашей молитвы, наша плоть, наше «я» враг нашей молитвы, грех, который мы сделали утром или вечером, или вчера, или третьего дня, или который мы продолжаем делать, грех будет удерживать нас от молитвы, он будет вредить нашей молитве. Вина, которую человек несет с собой по жизни, вина за содеянное, вина, с которой он не может разобраться, осуждение, стыд, гордость, идолы нашего сердца, в которых мы находим свое удовлетворение, что-то будет нас удерживать. Это самодостаточность, самоупование, недисциплинированность души, плотские желания, необузданное сердце. У нашей молитвы есть много заменителей. У нашей молитвы есть много конкурентов. И у нашей молитвы, друзья, есть много очень врагов. У вашей молитвы есть много врагов. Но у молитвы есть могучие крылья. У молитвы верующих людей есть могучие крылья. Я хотел бы о них говорить сегодня. Очень важно, прежде чем мы вернемся к нашему тексту, я хотел бы отметить вот исторический фон. В контексте предыдущих глав, когда вы читаете третью книгу Царств, в первой главе Давид находится в старом преклонном возрасте, он лежит на кровати, он не двигается. Давид был герой Израиля. Давид был царь, который привел Израиль в то положение, в то состояние, о котором мечтали, ради которого они пришли из Египта. Давид, как главнокомандующий, как царь, он завоевал территории, которые принадлежали, по обетованию принадлежали Израилю. Он был герой, но теперь он находится в таком состоянии, что вот-вот умрет. И мы видим, как, несмотря на то, что Адония, один из сыновей Давида, пытался захватить трон по своим прихотям, мы видим, как Бог опять восстанавливает и даже в этой ситуации показывает свою милость. Он через Нафана, затем через Версавию обращается к Давиду, и Давид решает эту проблему. Соломон становится царем. Когда Соломон становится царем, и мы читаем очень коротко, несколько глав, мы видим, как Израиль переживает удивительное процветание. У Израиля было царство, у Израиля был очень умный, мудрый царь. У Израиля был Соломон, богатый, щедрый. Даже в начале своей жизни мы можем увидеть, он был благочестивым человеком. Он любил Господа и любил Божье. Мы можем увидеть, что это было время духовного процветания, экономического. У Израиля было царство с царским престолом, обеспеченным самим Богом. У Израиля было благополучие, достаток, процветание. У Израиля был даже храм. Мы читаем, Давид это не смог сделать, Бог поручает это Соломону, и Соломон строит великолепный, величественный храм. Когда вы читаете вообще, как он устроен, что Давид делал, сколько там золота было, стены, пол, потолки, ковчег, святой святых, все было сделано, покрыто золотом. Это было великолепное сооружение. Но это все, друзья, не могло заменить молитву. Я буквально сегодня перечитывал еще раз эти 8 глав, 9. Удивительно было еще раз отметить, как во всех этих больших делах, политических, экономических, вопросах престола, царства, отношений, интриги, вот эти, все это занимало место, но молитве отводится очень большое место здесь, и это не случайно. Это не случайно, друзья. Здесь показана нам важность молитвы. Несмотря на все эти достопримечательности израильского народа, молитве уделяется целая глава. И здесь мы уже можем сделать очень важное наблюдение, которое я хотел сегодня принести. Молитву невозможно чем-то заменить. Золото не заменит молитву. Храм, религиозные ритуалы не заменят молитву. Добрые дела не заменят молитву. Молитва предшествует всему доброму, что у нас есть. Молитва на самом деле незаменима, и это оно как ярким цветом здесь горит. Это заявление, молитва необходима, и молитва незаменима для нас. Я хочу еще раз повторить, друзья, мы живем от воскресенья к воскресенью очень быстрым темпом, у нас много разных возможностей. Несмотря на разные сложности, которые есть, но мы живем в хорошее время процветания, и молитва – это то, к чему наше сердце на самом деле стремится, но вдруг оно пытается компенсировать. Многие сегодня люди медитируют, диетой занимаются, философией, разными вещами, неверующие пытаются компенсировать молитву или общение, то общение с Богом, для которого мы были созданы. Для которого мы были созданы. Я хотел бы вот на основании этого текста, это очень интересный текст, здесь много разных есть, очень выводов можно сделать, но я хотел бы сделать три наблюдения, которые помогут нам увидеть еще раз, почему молитва незаменима в моей жизни, в вашей жизни. Три очень важных наблюдения. Первое. Все обстоятельства нашей жизни, они посланы или посылаются нам для пробуждения молитвенной жизни. Все обстоятельства нашей жизни. Мы видим из этого очень важного текста, что все обстоятельства посланы нам для того, чтобы пробудить в нас новое желание и стремление к молитве. Все обстоятельства. Вот в своем компьютере мозговом переберите сейчас свои обстоятельства. Я хотел бы, чтобы вы увидели, это не просто красивое заявление, это мы берем из этого текста, 31 стих, после того, когда Соломон говорит, обращается к Богу, и он не скупится на слова, он говорит очень много о Боге, всевластном Боге, который определяет все, всю жизнь, всю историю Израиля, все то, что происходит на глобальном уровне. Здесь Соломон перечисляет самые элементарные такие возможные, потенциальные ситуации, которые он уже сам переживал, видел из истории израильского народа и знал, что это будет. Смотрите, он говорит, первое, когда кто согрешит против ближнего своего, нарушенные отношения, кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, для клятвы придут перед жертвенником твой в храм этот. Тогда услышь с неба и произведи суд над рабами. Помилуй, прояви милость. Тот, кто виноват, должен услышать. Мы здесь видим одну очень важный момент. Соломон молится о том, чтобы, когда нарушаются отношения друг с другом, он говорит, первое, на что нужно опираться, это молитва. Вот я смотрю, здесь есть старшие, младшие, родители, дети, мужчины, женщины. Здесь братья и сестры. Нарушения могут нарушаться по разным причинам в нашей жизни, но каждое отношение, будь они добрые или где-то нарушенные, это происходит ради одной причины, в первую очередь, друзья, чтобы из наших уст прозвучало Божие. Господи, чтобы мы учились опираться, в первую очередь, не жалуясь, не сравнивая, не пытаясь что-то решить своими силами, в первую очередь, чтобы мы увидели, молитва – это первое решение, ради чего послана эта ситуация. «Тогда, – говорит он, – ты услышишь с неба и произведи суд над рабами твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его». Очень интересно здесь мы видим то же самое евангельское напряжение, о чем я очень хотел бы в конце поговорить, но уже сейчас хотел бы увидеть. Смотрите, Бог не закрывает глаза на грех. Но мы видим здесь решение его в Евангелии или в Благой Вести. Есть грех, будет наказание. И в то же самое время есть милость. И суд, и милость мы видим здесь. Затем он идет дальше и говорит в 33 стихе, «Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем». Поражение от неприятелей. Израильский народ имел много разных войн и уже имел много разных поражений. И Соломон молится, говорит, Господи, когда будет вот это поражение, помоги им осознать, что они это переживают по причине греха. когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, будут просить, умолять тебя в этом храме, тогда ты услышишь с неба поражение от неприятелей. Затем он переходит к следующей ситуации и говорит, когда заключится небо и не будет дождя, засуха. Кто из вас был в Израиле, вы... Кстати, вот этот последний раз, кто ездил, необычно переживали, много дождя во время вашей поездки было. У нас не было ни одной капли, когда мы были. Уже буквально неделю-две спустя после вашего, кто был там. То есть дождь даже в то время, потом, когда мы приехали, нам говорят, что дождь в то время, когда были ваши здесь, очень странно, дождя редко. Ну, так не бывает, чтобы в это время был дождь. Сухая земля. Засуха там, очевидное дело. Господь помещает израильский народ, чтобы они испытывали постоянно дождь как благословение. Любая капля – это благословение. Засуха – это было одно из проклятий. И здесь Соломон молится и говорит, Господи, когда будет засуха, помоги им понять что-то. Помоги им в первую очередь обращаться к Тебе, молиться. Тогда услышь с неба и прости грех рабов своих. Затем он говорит, смотрите, в 37 стихе, «Будет ли на земле голод, моровая язва, палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель?» Это все перечисляется в книге Левит, и затем во Второзаконии, когда Моисей говорит, «Будете прокляты, если не будете послушны». И много других проклятий происходит здесь. Он говорит, когда будут вот на земле вот это все происходить с ними, бедствия, разные болезни, тоже обстоятельства, «Господи, помоги им». Помоги им, сделай это. Сделай это с их сердцем, чтобы они обратились к Тебе. Чтобы они обратились к Тебе. Затем он говорит о войне и разрухе. Или до этого он говорит об иноплеменниках. Очень интересный момент. Соломон здесь говорит об иноплеменниках. То есть разные народы, которые придут к Израилю. У нас буквально несколько дней назад через дорогу выехала одна семья, была очень спокойна, там жили только муж и жена, их редко было видно. Сейчас появилась испаноязычная, или мексиканцы появилась семья, большая семья, большие люди, другой совершенно там динамика появляется на улице. И вот отношения, которые я замечаю даже от моих детей, которые я слышу иногда, от самого себя, вот хотелось бы, чтобы там кто-то другой жил. Иноплеменник появился у нас на улице. Теперь представьте, на уровне Израиля, когда приходят разные народы, из разных народов представители, и они поселяются там. Я сейчас был в Киеве, ну, мне не приходилось там часто гулять, и я не мог там гулять, но вечером даже, когда проезжаешь, видно, Киев усыпан людьми темнокожими, иранцами, иракцами, если там они есть, с Афганистана люди, то есть более восточные. Это многие, я слышу, как реагируют иногда некоторые верующие, как они реагируют на иноплеменников. Вот, приехали сюда, тут работы у нас забирать, еще что-нибудь. По-разному люди реагируют, но Господь вот берет и перемещает эти народы все. Он перемещает их с определенной целью. И первое, что сегодня, скажем, не только в Киеве, не только Украина, но Европа вся, она устлана людьми из Ближнего Востока, из других народов. Как вот относятся люди? Очень интересно, что даже верующие люди теряют библейский взгляд на то, что происходит. Господь перемещает народы для определенной цели, чтобы мы начали молиться, Господи, как мы можем им служить, как мы можем, если мы не едем туда, то Бог нам присылает их на улице, чтобы мы достигали их. Как раз об этом он говорит, чтобы они, когда они вот придут, если иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли, это же неудобно. Вот, не та культура, не так вот реагируют, не так поют, там, не так едят, не то едят, не так ведут себя на улице. Он говорит, услышь с неба. Молитва – это первое. Мы иногда пытаемся решать эти вопросы по-другому, поменять место жительства, уехать более спокойно. А Господь смотрит, потом раз, переставляет. Окей, Виталик, не пойдешь к мексиканцам? Говорит, я тебе их поселю здесь, чтобы ты учился их достигать. Вы можете это увидеть на работе, когда появляются люди, ну, может, не иноплеменники, но те, которые вам не нравятся, или в вашей домашней группе, или, возможно, в церкви здесь. Вы ведете себя с другими как иноплеменниками. Но что очень важно здесь отметить, Соломон перечисляет эти обстоятельства, говорит, это все дано для того, чтобы пробудить молитву, чтобы побудить сердце к молитве. Затем он говорит о войне и разрухе. Когда пойдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к народу, который ты избрал, 44 стих, тогда услышь с неба молитву их. Очень важно, друзья, он повторяет почти в каждом стихе о молитве, говорит, молитва – это первая реакция на те обстоятельства, которые Бог посылает. И затем он заканчивает этот список, это не весь список, но он заканчивает пленом. Говорит, когда же народ твой дойдет до той степени, что ты, Господи, не только накажешь их в земле, но выгонишь их с земли, и их придут и заберут, возьмут в плен. И там они, написано, когда они войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе, когда они будут молиться тебе, Господи, услышь их молитву. Очень простое наблюдение. Я думаю, что вы согласны, что именно об этом и говорится в этом тексте, когда мы встречаемся с каким-то обстоятельством в нашей жизни. Помните главную цель, почему Бог дает это обстоятельство? Чтобы ваше сердце вновь обновить его в молитве. Из дневника Мюллера мы узнаем о секрете 50 тысяч молитв. Был такой молитвенник. В своем дневнике он однажды насчитал и говорит, 50 тысяч молитв Бог ответил. Буквально сегодня, когда перечитывал этот дневник, там говорится, когда они однажды заблудились, они просто потерялись там где-то, ехали на повозке, и где-то извозчик не туда завез, уже было темно. И он говорит, я молился Богу, чтобы Он устроил так, чтобы этот случай был для кого-нибудь благословением. И на пути к нужной дороге он рассказывал человеку, который их выводил, Евангелие. Извозчик услышал, и через 8 лет, когда они встретились обратно, говорит, Джордж Мюллер, брат дорогой, вот тогда, когда ты говорил это Евангелие тому человеку, который нас вытаскивал из этой всей проблемы, я слышал, как ты говорил Евангелие, и я тогда уверовал. Той ночью, когда ты ушел, я уверовал. Даже вот такие элементарные вещи, Господь, когда Он дает нам эти вещи, почему Соломон и говорит вначале, Господи, Ты Бог неба и земли, Ты небеса небес Тебя не вмещают. То есть он подчеркивает, Господь властелин над всем. Нет ни одного движения, даже муравья, которым Он не управляет. Но когда Он нам дает какие-то сложности или трудности, Он хочет, чтобы в нашем молитвенном дневнике появились 50 тысяч отвеченных молитв. Друзья, все обстоятельства вашей жизни, которые Бог посылает для вас, Он посылает для того, чтобы пробудить новую молитву. Второе очень важное наблюдение, которое я хотел бы, чтобы мы увидели здесь. Все молитвы, настоящие молитвы, о которых идет речь именно в этом тексте, все сердечные, настоящие молитвы, они способствуют духовному обновлению. И здесь две вещи, которые я хотел бы, чтобы вы отметили, друзья. Они помогают нам тоже скорректировать наши молитвы. Две вещи, которые я замечаю, и вы должны отметить это. Первое, молитва приводит сердце в порядок. И второе, молитва ведет к восстановлению отношений с Богом по благодати. Вот здесь появляются могучие крылья у молитвы. Почему важно было отметить, друзья, для нас увидеть... Соломон встает, и он очень, эти детали, они очень важны в этой молитве. Когда говорится в тексте о том, что он стал у жертвенника, или когда через всю молитву мы слышим, когда они будут молиться к храму, они не молились на здание, они не молились на все там атрибутику всю, которая была в храме. Они не молились на Иерусалим, на город, они молились к Богу. Но почему именно к храму? Потому что в храме, друзья, самое важное, что происходило, это жертвенник. Самое важное, что было, это жертвенник, и затем второе, это ковчег завета, и вот эта дистанция короткая, которая между ними. И здесь очень важно, здесь вот эти могучие крылья молитвы, друзья, они в нас вырастают или открываются в нас, раскрываются эти крылья молитвы, когда мы понимаем две вещи. Это благодать, и Евангелие. Или наоборот, Евангелие сначала, вот в чем. Жертвенник, когда, вот сегодня мы читали этот текст, друзья, когда Давид говорит, я хочу быть в доме Господнем, вожделенны для меня дворы Господни, очень ценный текст. Господи сил, какую силу нужно для того, чтобы изменить сердце человека? Самое тяжелое, друзья, и самое невозможное, что мы не можем сделать, это сердце. И Соломон, если вы внимательно читали и слышали сегодня, Соломон вновь и вновь повторяет это. И когда они обратятся к тебе. Почему это важно? Потому что покаяние – это не только признание греховности. Покаяние включает в себя разворот. И не просто разворот, лишь бы развернуться. Это разворот от идолов к Богу. Это очень важный момент, когда они обратились, когда они обратятся, когда они повернутся к тебе, когда они будут смотреть к храму, когда они будут знать, там, в храме, жертва приносится. А жертвенник о чем говорит? Жертвенник всегда говорил о том, что мы бессильны спасти себя, что человек достоин наказания, что он греховен, осужден и виновен. Но этот же жертвенник говорил, что кто-то умер за меня. Этот же жертвенник, когда обливала или проливалась новая кровь животного, этот же жертвенник, вот что влекло Давида, и он говорил, Господи, сил, только Ты можешь изменить греховного, несчастного, бессильного, беззаконного человека или нечестивого человека, только Ты можешь изменить, оправдывая его, прощая его. И это прощение всегда имело под собой основание. И только тогда, когда человек проходит дальше внутрь, ковчег завета, там восстанавливаются отношения. Вот посмотрите, вновь и вновь он говорит об этом. Когда они обратятся к тебе, посмотрите со мной несколько текстов. Когда кто согрешит против ближнего, и затем написано, тогда ты услышишь с неба, произведи суд над рабами. 33 стих. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, то есть они признают, что все ради тебя, Господи, и будут просить и умолять тебя в этом храме, тогда ты услышишь с неба. Теперь смотрите, как он говорит об этом в следующих стихах. И когда помолятся, 35 стих, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь их с неба. То есть мы видим здесь две вещи происходят. Сердце приходит в порядок. Мне очень нравятся вот эти слова, когда он говорит в 47 стихе, посмотрите. «И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя». Очень похожую фразу мы находим в Новом Завете. Помните, когда написано «и пришед в себя»? Помните, в какой притче об этом говорилось? Блудный сын, который ушел от отца, пришед в себя, он сказал, там у моего отца столько благословений, пойду я к нему. Вот когда они войдут в себя и обратятся, то есть когда сердце повернется и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконием и виновны. То есть, смотрите, здесь покаяние, обращение, обращение от грехов, от идолов своего сердца к Богу, который намного прекраснее, намного для них нужнее и славнее. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим, всей душой, друзья, порядок приходит в сердце человека тогда, когда он действительно начинает любить Господа. Когда-то Августин говорил, что самая большая проблема у человека, в принципе, это и есть суть греха. Это неупорядоченная любовь. Почему Господь наказывал засухой? Почему Господь наказывал войной, даже пленом? Потому что народ был влюблен в себя и в своих идолов. Мы сейчас вот были там в этом... В этом месте, где была открыта церковь, они находятся у подножия горы Кармил. Гора Кармил тянется, это такая горная цепь, она тянется от Средиземного моря до, аж до далеко до долины, Израильской долины. Вот эта горная цепь, она состоит из многих разных таких пологих холмов. Очень интересно, вот ты когда там находишься, когда побываешь немножко, почему важна гора Кармил, почему Илья зовет туда, на гору Кармил, именно там, на горе, он совершает это зрелище и затем убивает 850 пророков Вааловых. До сих пор в Хайфском университете есть музей, до сих пор там археологические раскопки делают. И знаете, что вскрывают там? Находят маленьких башков вот такого размера, 5-6 инчей. Я их назвал карманные башки. Астарты, Ваалы, иногда думаем, там, наверное, памятник, как памятник Ленину там стоит. Далеко нет. У каждой семьи были свои башки, они в кармане могли носить. И там они заглядывали, и там они молились на этих башков, ставили, и потом... Вот этих идолов была тьма тьмущая, и именно гора Кармил, там было место идолопоклонства, там близко очень Самария, там же и Галилея языческая. Это место, где поклонялись идолам сплошь и рядом. И именно на то место зовет Илия Ахава и всех пророков Вааловых. И там он их уничтожает, показывая, что жив Господь. Кстати, об этом в следующую среду, если даст Бог жизни, я хотел бы проповедовать. Но очень важно, друзья, все молитвы, они способствуют духовному обновлению. Наши все молитвы, друзья, они должны производить духовное обновление, они должны приносить порядок в нашей душе. Посмотрите, как об этом пишет в 58 стихе или говорит об этом Соломон. 57-58, прочитайте внимательно. Он говорит: «Да будет с нами Господь, Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас». И смотрите фразу: «наклоняя к себе сердце наше». Кто может склонить сердце? Кто может обратить сердце? Кто может обратить сердце, чтобы оно любило Господа? Мы никогда сами этого не можем сделать, друзья. Нам нужен Господь сил. В псалме, который мы читали в начале сегодня, несколько раз он повторяет: «Господь сил, Господь сил». Почему? Потому что только сила Божья может повернуть сердце. Я помню, во время конференции в конце у нас были вопросы и ответы, и одна сестра задает, пришла записка, вопрос: а что делать, вот когда хочется жить, вернее, я знаю, что нужно жить Христом, говорит эта сестра. Я знаю, что нужно жить Христом, а вот не хочется. Ну, и братья отвечают разные, там, кому-то, кто-то говорит, нужно вот своим ощущениям, чувствам наступать на горло, там, нужно там вот бороться, нужно проверить, что... Вы знаете, что самое простое? Самое простое. Это то, что я советую себе, своему сердцу, что я делаю сам с собой, и то, что я посоветовал всем там. Излей свое сердце, свою печаль и свою вот эту, вот этот скулеж духовный свой, да, души, излей это перед Господом. Расскажи Ему. Расскажи Ему, так и скажи: Господи, Ты видишь, что я не хочу. Я знаю, что нужно Тебя любить, а я не хочу, или нет во мне силы. Вот почему важно помнить, Он Господь сил. И Давид не зря просто говорит ради красного словца в этом псалме. Он говорит: Господи, Ты есть Господь сил, Ты один можешь обратить, наклонить мое сердце к Тебе. Когда сердце не любит Бога, не переживайте, вы не один. Если вы честные или честные христиане, все признают, что бывают моменты, когда ты не хочешь любить Бога, ты любишь себя. А если любишь себя, то и не замечаешь, что любишь себя. Вот молиться об этом реально, просто, говорить: Господи, сердце мое, Ты видишь, чем оно влечено. Все молитвы, они способствуют духовному обновлению. Все. Кстати, это признак Божьего присутствия. Последнее, у нас времени немножко мало остается здесь. Вся жизнь, благодаря молитве, становится поклонением Богу. И это самое главное. Вся жизнь, благодаря молитве, становится поклонением Богу. Оно очень интересно здесь выражается. Я хочу несколько только текстов взять, хотя эта идея повторяется опять и опять. Смотрите, 58 стих. Когда он молится, говорит, наклоняя себе сердце наше, то есть Бог наклоняет сердце. Зачем наклоняет? К чему наклоняет? То есть происходит изменение в душе. Там порядок наступает. Чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. 60 стих, 61. «Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его, да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как и ныне». Вот три признака поклонника мы здесь находим. Первое – это упорядоченная любовь в душе. Второе – это смиренное послушание перед Богом. И очень интересно, самый последний текст, почему я с вами его прочитал. «Восьмой день Соломона отпустил, Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром». Обратите, как Евангелие и благодать, и здесь даже. Благодать. Что доброе Бог совершает? По милости своей. Соломон вновь и вновь взывает, Господи, не потому, что они такие хорошие, услыши их, а потому, что ты благ, и они твой удел, они твои. Да, они потерялись, они где-то там ошибаются, они даже в плену уже, Господи, но они твои, они же твой удел. На что он ссылается? Он ссылается на Божью любовь, он ссылается на Божье избрание, он ссылается на Божью благодать, и в этом суть и красота. Вот здесь, друзья, мы должны увидеть, что так происходит всегда в жизни любого верующего человека. Известный псалом, я читая его однажды, назвал его для себя как или почему Господь ведет нас через пустыни. Помните 62-й псалом? Почему Господь нас ведет через пустыню? Здесь написано Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Он говорит, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей, безводной. Почему Господь иногда ведет нас через пустыню? Почему Он так складывает наши обстоятельства, чтобы мы были, оказались в пустыне? Первое, чтобы вызвать в нас жажду. И он не сразу отвечает на эту жажду. Он говорит, томиться. Вот это слово томление, жажда и томление, это два важных слова. Они добавляют друг к другу. Жажда, когда она долго не сбывается, начинается томление. И, друзья, это Божий почерк в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы тоже это услышали. Бог ведет нас через пустыню, чтобы пробудить в нас жажду, чтобы мы испытали жажду. Но не сразу он дает ответ, а хочет, чтобы мы томились по нему. И потом, смотрите, когда человек начинает жаждать и томиться, послушайте просто некоторые моменты здесь. Он говорит, по тебе томиться зачем? Чтобы видеть что? Силу твою. А, когда человек жаждет и томится, он видит себя бессильным, он не может воспроизвести воду. Он не может что сам себе взять и выкопать. Он не находит, он бессилен, он не может уже идти. Именно как раз Господь приводит нас в такую точку, чтобы мы могли нуждаться в Его силе, чтобы видеть Твою силу и славу Твою, как я видел Тебя где? Во святилище. А какую силу Бог, вернее, какую силу Давид видел во святилище? В этом сила и мудрость, премудрость Божия, что вместо меня, за меня умирает кто-то. И вот эту жажду, друзья, многие христиане сегодня оставляют христианство, так и не поняв, не ощутив жажды, томления и насыщения, о котором он дальше говорит. И говорит, ибо милость Твоя, Господи, лучше. Милость Твоя лучше, чем мои дела, чем мои заслуги. Твоя милость. А милость что говорит? Ты ничего не заслуживаешь, кроме наказания. Но я Тебе проявляю милость, забираю это, возлагаю это на другого. Он говорит затем, как туком и леем насыщается душа моя. Смотрите, жажда, томление, бессилие. Затем он говорит, насыщение, когда душа моя насыщается. Я хочу видеть Твою силу, вспоминаю о Тебе, размышляю о Тебе. Обратите внимание на 9 стих. Я думаю, что вот 9 и последующие стихи, они... Вот Давид пишет этот псалом, на мой взгляд, он мог бы остановиться еще в 8 стихе, уже все сказано, Давид. Он говорит, нет. Он говорит, когда душа моя прилепится к нему. Это другое, друзья, это другое, чем просто поговорить с Богом. Бог ведет нас через обстоятельства, через пустыни, чтобы мы испытали жажду, утомление, бессилие, чтобы мы учились насыщаться им, искать его силы. И это и не только теоретически, но чтобы мы прилепились к нему. К тебе прилепилась душа моя. Это когда сцепление это происходит, а те, которые ищут погибели души моей, сойдут в преисподней. Затем говорит, царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий. Вот почему Бог ведет нас через пустыню. Вот почему Он ведет нас через самое разные обстоятельства в нашей жизни. Нашей душе всегда нужно вот это Евангелие о Божьем гневе, о Божьей благодати. Это кислород. И Божий почерк в нашей жизни именно в том, что Бог проводит нас для того, чтобы мы увидели еще раз по-новому свою нужду. Я хочу задать вам вопрос, друзья. Как вы используете свои обстоятельства? Как вы используете свои обстоятельства, свои отношения, свои согрешения, свои бедствия, неприятности? Когда-то Августин писал в своей книге «Исповедь», он пишет, «Я был несчастен, как несчастна всякая душа, прикованная страстью к смертным предметам. Она терзается, когда их теряет, чувствуя, сколь была бедна, когда обладала ими». Я носился с измученной душою своей и не знал, куда ее пристроить. Ни прохладные рощи, ни театральное зрелище, ни музыка, ни изысканные пиры, ни удовольствие чувственной любви, ни книги не помогали душе моей, ни в чем она не находила успокоения, пока не прилепилась к тебе. Пока не прилепилась к тебе. Вот почему необходима молитва, друзья. Пусть Господь поможет нам пережить еще раз и еще раз и в каждом дне, потому что только тогда, когда мы удовлетворены им, только тогда, когда мы действительно свободны от всего, и мы знаем, что все, что у нас есть, и самое главное, что у нас есть, это Господь, только тогда мы будем способны служить Богу Его же силой. Я хотел бы сегодня, чтобы мы каждый сегодня посмотрели еще раз посмотрели на свою молитвенную жизнь. Молитва незаменима, если вы христианин. Но если вы сегодня думаете, вот что же мне делать с моей молитвенной жизнью, да просто скажите Господу, как есть. Не надо себя угрызениями совести где-то мучить, или ходить виновным, или стыдно даже признаться. Скажите, Господи, обнови во мне вот это общение с Тобой. Друзья, это обогатит вашу жизнь. Это обогатит ваше сердце. Это обогатит ваши отношения друг с другом. Это обогатит ваше служение. Все станет иначе, когда Господь будет на первом месте и когда ваша душа прилепится к Нему. Аминь. Помолимся. Отец, мы к Тебе идем, благодарим Тебя, что Ты великий Бог, что Ты любящий Бог, что в Иисусе Христе Ты понес все наше наказание, наши грехи, удалил от нас. И сегодня мы, как ребенок, бежит к своим родителям, к своему отцу. Мы можем сегодня бежать к Тебе. Господи, помоги нам наши пустыни, наши обстоятельства использовать как трамплин для молитвы, как причину для молитвы, будь это внутренние переживания или внешние трудности. Помоги нам, Господи, помнить, что Ты работаешь над нашей душой, чтобы там привести ее в порядок, чтобы отношения с Тобой самыми близкими и дорогими стали для нас. И тогда, когда мы, Господь, это обретаем, дай, чтобы наше сердце, обращенное к Тебе, сердце, которое устремленное к Тебе и увлеченное Тобою, чтобы оно могло служить Тебе, поклоняясь Тебе и угождая Всему.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!